хто ви такі, каже, ви окупанти, я на своїй землі, а ви окупанти.
Як по мені, то прожити на коленях намного паскудніше, ніж умереть своє.
Я вас сколько помню, вот, всегда, если у него есть мнение, позиция, то не отклонить и не сломить вот, всю жизнь сколько.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда». Вместе с авторами «Кремреалии» мы обсуждаем их самые важные, самые яркие материалы. И сегодня у нас спецвыпуск, посвященный освобождению Владимира Балуха. И мы будем говорить с Анжеликой Руденко, автором документального фильма «Балух». Анжелика, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, о Владимире Балухе на самом деле известно достаточно много. Он постоянно присутствует в информационном пространстве. О нем есть очень много новостей, много фактов. Но вы решили сделать целый фильм. Как пришла эта идея? Почему вы решили за него взяться?
Идея возникла в тот момент, когда мы стали получать очень много информации о том, как его задержали, о том, как проходит закрытый суд над Балухом, что очень много информации о осужденном Балухе, но как о человеке Балухе мы знаем мало, кто этот смельчак. То есть почему он такой смелый идет против всей системы и ничего не боится. Кто его воспитал, кто его жена, есть ли у него дети. Потому что у каждого есть какой-то инстинкт самосохранения, да, ну, как бы, чтобы ничего не было плохого, не случилось с твоей семьей. И поэтому я стала интересоваться и с удивлением узнала, что он коренной крымчанин. Я думала, что такой патриот и такой несгибаемый патриот, скажем так, ну, похож он такой, как бы, не похож на среднестатистического крымчанина, скажем так. И поэтому возникла идея рассказать не только о политзаключенном Балухе, да, а о Балухе-человеке, о Балухе-отце, о Балухе-сыне, муже. Вот так возникла идея.
Давай для начала расскажем. Возможно, кто-то из наших слушателей не знает, кто такой вообще Владимир Балух, почему о нем так много говорят. Он столкнулся с преследованиями российских силовиков после того, как вывесил флаг, сине-желтый украинский флаг у себя над домом после аннексии.
Когда мы стали разбираться и задавать больше вопросов и узнавать больше деталей, то как раз выяснилось, что преследование и намеки выезжать из Крыма у Балуха, для Балуха звучали и озвучивались намного раньше, чем он вывесил флаг. Мне кажется, что флаг и табличка на своем доме улицы Героев Небесной Сотни, это уже стало последней каплей в терпении крымской российской власти, и они уже поняли, что по-другому они с ним не справятся. Угрозы, предупреждения, разные мелкие админ-аресты на него не влияют, и тогда они взялись, я так поняла, за него по-серьезному, и они ему об этом открыто говорили. То есть, скажем так, в 2014 году, когда Россия пришла в Крым, Владимир открыто заявлял: «Крым – это Украина, вы захватчики, вы оккупанты». Это случилось сразу летом 2014 года, он получил первый админ-арест, первый денежный штраф и так далее. То есть, скажем так, его преследовать начали не после флага. Флагом, по сути, уже все закончилось для него. И все думают, что за флаг. Да, флаг – это проявление его позиции, что Крым – это Украина.
Это уже как бы кульминация.
По сути, да.
Ну, в твоем материале также есть воспоминания матери Владимира Балуха Натальи, вот о том, как общался с российскими правоохранителями Владимир, как он там на все село кричал, что все они оккупанты, и как они на это реагировали. Давай послушаем.
Люди жили себе. В гости друг к другу ходили, по соседству жили там. А как вот это вот пришел русский мир, так сказать, за кривое слово бегают там, стучат, вот плохо про Путина сказать. Ну, это, я не знаю, мне, например, вот я все думаю, что когда-нибудь, может, проснусь, и это просто сон какой-то такой. А мне они говорили: может, ты уже определишься и уедешь отсюда. Я понимаю, что им ничего не стоит подкинуть там что-нибудь и покруче срок припаять. Каждый чего-то боится. Ну, я, например, считаю, что если мужчина после 40 лет чего-то боится, то, значит, он никогда не задумывался над смыслом жизни. Как по мне, то прожить на коленях намного паскуднее, чем умереть стоя. Поэтому...
То есть у Владимира Балуха была такая непримиримая с аннексией позиция?
Да, он не признавал, не признает. Таких людей единицы. Есть последователи Балуха, есть люди, которые считают так же, которые не берут российский паспорт. То есть он не просто заявляет, он делает еще какие-то действия. Он не взял российский паспорт, он открыто об этом говорил, он не боялся. Поэтому, да, для него аннексия – это захват его родины, это ситуация, с которой он не согласен, и он не молчит, он говорит об этом. Как сказал один из его односельчан, с которым мы встретились в магазине, он говорит, я его одноклассник, и я его хорошо знаю. Балух такой, что он всегда пойдет до конца. Патриот есть патриот.
Очень редкие кадры есть в фильме «Балух», когда между вот этими админарестами удалось с журналистом с ним пообщаться, где он точно так же высказывается об аннексии. И очень интересно, что он уже тогда понимал, что это грозит подбрасываниями каких-то вещей, преследованиями, но он говорил, что он все равно, понимая все риски, этого не боится.
Тревога, кажется, никуда я с вами... Не поїду, хто ви такі, я каже, ви окупанти, я на своїй землі, а ви окупанти. Так, каже, сів на вовка до нього. Машин 4 тут приїхав. От, і сів в цих намордниках. Я кажу, Вова, вони, кажу, тебе не оставлять. За окупантів посадили його на 40 суток.
І от, як ми вже сказали, кульмінація – после многих пререканий, каких-то конфліктних ситуацій з місцевими властями, з силовиками, Балух вивішує синьо-жовтий флаг, і вже силовики приходять з обыском. І от здесь починається судебна історія. У нього знайшли боєприпаси. Удалось ли доказати реально в суді його вину? Или все-таки большинство считает, що це надуманные причини?
Очень любопытная история с этим делом, именно дело боеприпасов. Очень важно, что дел на него заведено было несколько. То, по которой мы его осудили, то дело, по которому его, по сути, арестовали, это дело с боеприпасами, которое рассыпалось в руках у адвокатов. Как сказала мне в интервью Ольга Динзе, она говорит, ну, более беспрецедентного случая и дела, в котором вообще нет доказательств, в ее практике юридической она, в принципе, не встречала. Именно благодаря адвокатам Ольге Динзе и Дмитрию Динзе удалось вернуть это дело на пересмотр. То есть его пересматривали после апелляции. Это тоже для всей системы российской был, наверное, такое удивление и шок, что за Балуха так борются, да, так доказывают. Но, к сожалению, вердикт все равно был обвинительным. Его обвинили в том, что это были его боеприпасы, хотя прямых доказательств, ну, например, даже тот, кто не очень разбирается в криминальных делах, да, но нет отпечатков его нигде. Ну, нигде. Ни на тряпках, которых не нашли, ни на самом оружии. Патроны были произведены вообще производства Дальний Восток России и так далее. Как они оказались в Крыму, вообще непонятно. И так далее. И самое интересное, что тот человек, следователь, который нашел эти патроны, через 2 месяца был уволен из милиции за якобы какое-то там должностное нарушение. То есть все очень как-то, какое-то такое странное это дело, и мы пытались пообщаться с этим следователем, почему, по сути, его должны были бы повысить, наверное, да, за раскрытие такого преступника, что он на чердаке нашел эти патроны и так далее. Но оказалось, что сам этот Бобров, который следователь, нашел эти улики без понятых, очень тоже важно, что не было вообще понятых, просто залезли на чердак, приносят,
и
говорят, ой, а тут у вас...
с патронами.
Да, а может... Там могли вообще мой танк найти, могли, наверное, я не знаю, все что угодно на этом чердаке. Поэтому, ну, просто какой-то шок и удивление, я бы сказала, это дело.
В общем, нам стало понятно из этой экспертизы, что следы на гильзах, идентификация следы данные не подлежат. Поэтому сообщить о том, что Валуха — это следы, в том числе фотожировые и капиллярные следы, ну, не представилось возможным, в общем.
Но все-таки хочется подробнее расспросить именно о Балухе-человеке. Именно этому в большей части посвящен ваш документальный фильм. Скажи, что удалось выяснить? Он всегда был таким волевым, упертым по-хорошему? Или это аннексия его таким сделала?
Вот как раз этот вопрос мы задавали всем и чаще всего, а какой Владимир Балух был в жизни? Ну, и, конечно же, все подтвердилось, что буквально с детства он такой, он со своим характером, он со своей точкой зрения, он даже никогда не подчинялся старшей сестре, которая его выненчила. И вот когда мы спросили маму, какую самую яркую историю с детства вы помните, вот, которая бы характеризовала его характер, ну, я не смогла сдержать смеха, потому что это история про туалет. Я думаю, что я не смогу так пересказать, как мама. Ее лучше послушать.
Він лідером був там, тут по нашій вулиці хлопець. Ходили вони в місті в школу, в школі. Це його в туалеті, туалет на вулиці. В туалеті була його дірка, извините за выражение. Перемена, йдуть в туалет, щоб ніхто його дірку не займав, бо це його. Сів той на ту дірку, Коля йде, бо то моє місце зайняв. Він не хотів так, він його так за руки взяв, а потім опустив його і все. Боже, скандал! Мама ругається Вовка, я ругаюся з ним. А він, а чого він моє місце? Чого він мою дірку займає? Він знає, що моя гарна займає.
Так вот, именно эта история про то, как он опустил мальчика на туалетную дырку, сказала мама, и характеризует. Вот он такой, это моя дырка в туалете, туда никто не имел права заходить. Это мое, я так считаю, не спорьте со мной. То есть он со своей точкой зрения, со своим мнением уговаривал, переубеждал любого, но при этом он фантастически добрый и отзывчивый человек. Кто бы его о чем ни попросил, в селе он всем помогал. Водопровод проложить? Будем копать яму водопровод. Иконостас надо нарисовать? Нарисуем. Быть старостой церкви? Надо, буду. То есть он вот такой вот, как нам сказали, работящий и со своим мнением по любому поводу. И он такой с детства. Вот какой-то дух свободы, я не знаю, какое-то такое желание донести миру себя, вот, вот такой он с детства. Это не аннексия. Аннексия, я сказала бы, это усугубила, раскрыла и как бы усилила в нем, что я не согласен и я не буду молчать. Это очень смелая позиция.
Ну, то есть аннексия – это просто такое огромное пространство для того, чтобы это мнение проявлять, где ты категорически не согласен.
Да,
получается.
По сути, это как лакмус такой.
Владимир Балух еще также активистом был всегда в селе, и он даже баллотировался в сельские главы. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом. Он стремился в политику или это вот все-таки какое-то действие хозяйственника?
Очень любопытный момент был, потому что этот эпизод, кстати, к сожалению, не вошел полностью в фильм, потому что у нас уже не было видео по этому поводу. Мы ходили к главе села, это прямой его оппонент, бывший главный милиционер этого села и прямой оппонент Балух. Они вместе баллотировались на главу села, и Балух ему проиграл не так много голосов и занял второе место. И как раз мы в общении с этим человеком и вообще с людьми, у которых мы спрашивали, почему он баллотировался, у сына, кстати, спрашивали, зачем он баллотировался. Он хотел изменить жизнь села к лучшему. То есть он хотел, чтобы был ремонт дорог, чтобы был ремонт школы. То есть он хотел реальных изменений. И он был всегда из его такой позиции активной всегда. Он не только принимал участие в выборах, да, то есть он был в партии Ющенко в блоке, да, он был в Куне потом. Вначале он был просто наблюдателем на выборах, то есть он никогда не стоял в стороне от любых общественных активных процессов. Вот такой уникальный человек. Выборы он, водопровод он, ремонт в школе, окна ставил, он помогал. И все, вот кого мы не спрашивали в селе, все о нем что-то знают. И не только благодаря выборам. Он просто никогда не стоял в стороне, он занимался всегда какой-то активной деятельностью. И политика, я так понимаю, не политика его интересовала, а все-таки какая-то идея, да, то есть, как нам рассказали, почему он попал в КУН, для него это патриотическая, очень такая националистическая партия была близка по духу. И все-таки он там баллотировался тоже, он же не баллотировался в парламент Крыма, да, он все-таки хотел быть депутатом своего округа, да, и как-то влиять и помогать своему селу. С такой целью он шел в политику.
Но при том, что Балух всегда был на виду в селе и всегда всем помогал, сын Владимира рассказывает о том, что когда он решил баллотироваться в сельские главы, ему буквально угрожали, ему говорили: не иди, не суйся.
Вот у него такой вот, не знаю, моральный принцип, вот устой человека. Но я его, сколько помню, вот он всегда, если у него есть мнение, позиция, то не отклонить и не сломить. Вот всю жизнь сколько знаю. Помню, когда и на выборы он баллотировался, ну, в председатели сельского совета, тоже ж ему много чего сказали. Ты будешь здесь лишним, ты не баллотируйся, тебе никто не даст, тебя не выберут. Ты не вздумай, мы не дадим. И угрожали тоже, что, мол, ну, знаете, те, кто власть имущий на то время. Вот, ну, что думать, участвовал, проигрывал, еще раз участвовал. Второе место, но не страшно не было.
Вот почему тогда получается такой диссонанс?
Я думаю, что все-таки по моим наблюдениям по возвращению из Крыма, все-таки часть села Балух – это как такая красная линия, по которой разделяется. Часть села за Россию и против Балуха, часть села за Украину, и они за Балуха. Есть, наверное, часть, которые просто вообще боятся что-либо говорить, и таких было достаточно, мы встретили. Поэтому я думаю, что та часть, которая за Россию и поддерживает новую оккупационную власть, то они как раз и они советовали не идти ему и не соваться, и не высовываться, потому что, типа, зачем, он все равно проиграет. А люди, которые его поддерживали, которые были с ним, как говорится, в одной лодке, и таких мы тоже многих встречали, они говорили, что Балух бы мог победить, но разные обстоятельства поменяли, и было бы здорово, если бы он победил. То есть, как бы, скажем так, село разделилось по линии Балуха. Одни за него, другие против. Одни за то, чтобы он шел в политику, баллотировался и чего-то добивался. Другие были против и говорили: ты все равно проиграешь, зачем тебе эта история?
Семья Владимира Балуха, по крайней мере, большая ее часть, мама и жена, они продолжают жить в этом селе. Чувствуют ли они на себе вот эту линию размежевания по Балуху? Изменилось ли как-то к ним отношение?
Однозначно. Сын в интервью нам сказал, что они ощущают себя изгоями. Я видела, как Наталья, жена Балуха, утром приезжала на молочный пункт сдавать молоко. Ее обходят стороной, с ней стараются не общаться. Ну, знаете, как в селе утром сдали молоко, еще постояли, поболтали. Она просто как тень. Прибежала, приехала на велосипеде и тут же уехала. Никто с ней ни здрасте, ни до свидания, никто с ней не общается. И она сказала, что она старается вообще с людьми не общаться, потому что ее считают, называют бандеровкой, и считают, что вообще Балух не стоит, он, значит, беды принес селу, и ей тут тоже нечего делать. Ощутили однозначно. Есть буквально несколько семей, с которыми они общаются, которые их поддерживают, которые помогают по каким-то мелким бытовым вопросам. Мама то же самое нам сказала, что буквально она даже не выходит за порог своего дома для того, чтобы не было проблем. У нее даже несколько таких ссор было с соседями, где они ее обвиняли, и ее маленькую рыженькую собачку тоже называли бандеровкой почему-то, она вызывала полицию. Был такой момент, что она говорила: на меня клевещут, меня оскорбляют, и вызывала местного, значит, участкового для того, чтобы угомонил соседей. Вот такие были даже нападки, о которых она нам рассказывала, но, как говорится, не могло все попасть в фильм, да, конечно, этого нет в фильме, но то, что они изгои в семье, я это тоже почувствовала и точно знаю, кто они хорошо отзываются, кто очень плохо, и те, кто даже плохо, не стеснялись, выходили, знаете, как в селе, вот так на улицу, и нам говорили: а, к этим, к бандеровцам приехали. вы, журналисты, приехали к этим бандеровцам, мол, к балухам. То есть, если они мне не боятся такое просто на улице, хотя этих людей никогда
незнакомому человеку.
Просто вообще. Незнакомому человеку, вообще не спросив, кто я, то я могу себе представить, что они ей говорят, маме и жене.
Наталья Балух, та, которая жена Владимира Балуха, они тёзки с мамой, рассказывает даже о том, что ее не взяли на работу только из-за того, что у нее фамилия Балух.
Знала, что в школе техничка нужна. Ну, я в директора школы спросила, возьмут меня на работу или нет. Фамилия Балух, что из-за этой фамилии у них еще проблемы будут в школе. И Бандеры, и правый сектор там, и все такое. Ну, не отказали.
С вот этим отношением односельчан вы столкнулись напрямую, когда работали, съемочная группа была замечена, и тут начинается какая-то удивительная шпионская детективная история. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее, как вы познакомились с односельчанами Балуха.
История странная и очень удивительная, как по мне, потому что мы приехали, когда в Серебрянку, нам сказали, что на улице лучше не снимать, люди будут звонить в полицию, жаловаться, и вообще они здесь не любят журналистов, и вообще очень агрессивные. Ну, я подумала, ну, хорошо, но я попробую все-таки, раз я уж приехала. Первый день мы снимали просто, был базарный день, выходной, мы просто у людей спрашивали, что они знают о Балухе. Все было мирно. Прекрасно. На следующий день мы рискнули и утром рано пошли на молочный пункт, где все односельчане сдают молоко, и, в принципе, это одна из статей их дохода. И вот здесь мы сразу же встретились с абсолютной агрессией, к кому вы приехали, где вы остановились, какие вы журналисты, вы, в общем, тут провокаторы. Я была очень удивлена, потому что я говорю, слушайте, ну мы-то про молоко сейчас снимаем. Там я ничего про Балуха не спрашивала, я просто спрашивала про молоко. Но люди тут же, как бы услышав от нас, наверное, для них не совсем убедительные ответы, просто агрессивно в наш адрес высказывались. И дальше просто логично мы задались вопросом, раз Наталью не взяли на работу, и она, у нее проблемы финансовые огромные, мы пойдем к директору, к заучу, которая не взяла, по сути, на работу на Наталью, расспросим, почему, ну, чем так плоха Наталья. Причем надо понимать, ее же не брали на какую-то должность учителя, да, по сути, мыть полы. Она хотела быть работником таким техничкой, да, техническим. Мыть полы, сказали, тоже нельзя, потому что мало ли шо, эти балухи, эти бандеровцы. И вот с этого момента началась детективная история, потому что женщина, к которой мы пришли во двор, ворота были открыты, там ее сын убирал листья, и мы говорим, позовите, пожалуйста, маму. Он позвал, она вышла с нами, пообщалась, сказала, на тему балуха я общаться с вами не буду, до свидания. Мы сказали, ну окей, до свидания, так до свидания, и вышли. И проходит буквально, не знаю, 20 минут, мы уже работаем в церкви, общаемся с женщиной, которая присматривает за этой церковью, она нам рассказывает, кто такой Владимир, почему он стал старостой, и что она о нем знает. И просто нам позвонили и сказали, просто прячьтесь, за вами приехала, вас с мигалками ищут по селу две машины, прячьтесь, не выходите из церкви, мы вас сейчас будем вывозить, как, не знаем. Но я подумала, честно говоря, что это какая-то шутка. Оказывается, это зауч написала на нас уже какую-то бумагу, жалобу и нас, как каких-то шпионов, значит, что мы проникли на территорию частного домовладения, ищут с мигалками. Я выглядываю в окно этой церквушки и вижу, как проезжает с мигалками старые советские «Жигули» вот эти. И я понимаю, что это не, ну, что я в каком-то фильме снимаюсь. Ну, я не до конца не могла поверить, что это за нами. И тут подруливает, значит, машина людей, которые нас потом прятали. Мы забегаем в эту машину, Ивлева тут же, значит, в церкви переодевается, потому что у нее было слишком яркое оранжевое платье. Ну, честно говоря, был немножечко шок. Страха не было, был шок. Я не могла поверить, что это вообще все правда. Вот. И потом мы отсиживались где-то 5 часов, ждали, и по сарафанному радио доверенные люди передавали, уехали уже машины или нет. Они очень хитро сделали. Там так организовано и построено село, что невозможно его проехать, не проезжая через центр. И они просто поставили одну машину в центре, эту ГАИ, а одну на выезде. И
пост по вылову журналистов.
Да, они ждали, что мы каким-то образом или на машине будем проезжать, или мы, не дай бог, выйдем просто по улице проходить. И мы ждали, пока они не выехали, и пока люди, которые на окраине села, сообщили нам, все, уехали, выезжайте. И вот таким вот образом, каким-то тайным, уже в ночь, на каком-то тоже доверенном такси, которое долго нас перевозили с одной квартиры на другую, для того, чтобы замести следы. И потом тоже меняли два раза таксистов, потому что первые показались не сильно доверенные люди, но вторые нас согласились вести, еще ж не каждый соглашался нас вести. И вот таким вот образом, бегством, мы спаслись из этого села Серебрянка. Я сейчас так это вспоминаю, сейчас оно выглядит как-то, может, странно даже, но это все правда, вот дословно. Я даже не думала, что так плохо все, настолько все плохо в Крыму.
На самом деле это какая-то абсолютно удивительная история, в то же время коротко о том, как работать журналистом в Крыму.
Показательно.
Скажи, пожалуйста, вот Владимир Балух, мы уже поняли о том, что он такой очень волевой, жесткий человек с самого детства. Вот он таким рос и таким, собственно, и вырос. Его заключение, эту волю в нем сломало или нет?
Я практически уверена, по тем отрывкам информации, что мы знаем, не то, что не сломало, а, по-моему, только усилило. Потому что те вопросы, которые мы ему писали, и он нам письменно отвечал, и еще находясь в СИЗО в Симферополе, благодаря адвокатам мы это получили, он очень сильный, он настроен и решителен идти до конца, он наизусть цитировал нам стихи Лины Костенко, то есть в нем нет ни йоты, ни секунды сомнения, что он все делает правильно. И мне кажется, что как раз эта тюрьма и заключение для него такая ситуация, когда он может еще там, в заключении, агитировать и показывать, как можно бороться с режимом. Я думаю, что это его только закалило, укрепило, и он огромный, большой пример, я думаю, для многих-многих людей, того, что можно не сдаваться, даже находясь за решеткой.
Исмаил Рамазанов, один из бывших заключенных также в Крыму, вспоминает свою встречу с Владимиром Балухом, и он рассказывает, что его и работники колонии на самом деле боятся.
Я с дядей Вовой познакомился как раз-таки, когда он вышел из кабинета от Москальковой. Он вышел с кабинета с криком «Слава Украине!». Я тогда так запомнил. Я начал, как во время того, когда проходил рядом с его камерой, начал перекрикиваться «Селям, селям!». Там такие так здоровались. Там. Я ему тоже говорил, чтобы он держался, чтобы он крепился.
То, что Владимир Балух не сдается, мы понимаем из новостей, которые передают адвокаты, о том, что он постоянно с кем-то пререкается, он постоянно в СИЗО за какие-то нарушения, там, за то, что там с кем-то поспорил, с какими-то надзирателями отказывается работать или что-то тому подобное. Ну, скажи, есть ли понимание будущего Владимира? Он уже там рано или поздно он выйдет из заключения. Он планирует возвращаться в Крым, в Серебрянку назад или нет?
Однозначно нет. Это даже есть в фильме. Мы тоже долго задавались этим вопросом, и не сразу нам об этом сказала мама. То есть она как-то очень осторожно на эту тему говорит, да? Но мама уже понимает, что выхода у нее нет другого, кроме как выезжать. То есть она ждет Владимира, решения Владимира, куда они дальше едут. Она готова выезжать, и она понимает, что он ее там одну не оставит. И поэтому она понимает, что да, они будут выезжать. Сестра тоже очень любопытно нам рассказала о том, что их мечта вообще, вот такая идеальная картинка после всего ужаса, что они пережили, когда Владимир выйдет на свободу, чтобы мама вернулась на родину, откуда она приехала в Крым 18-летней девочкой, это Ивано-Франковщина. И они не знают, как это все еще осуществить, но то, что Владимир не останется в Крыму, это однозначно. И это нам подтвердила адвокат, потому что она говорила с ним на эту тему. И он ей подтвердил, что да, и я, и мама готовы выезжать. Не знаю, не могу ничего сказать о жене, с скажем так. Она уклончиво ответила, сказала, что она ждет Владимира, и все зависит от его решения как главы семьи.
Спасибо тебе большое за фильм, за работу. Посмотреть фильм «Балух» вы можете на YouTube-канале «Радио Свобода» полную версию. Сокращенная версия есть на YouTube-канале «Крым Реалии». А это был подкаст «Слушай сюда». Как всегда, можете нас слушать на SoundCloud, в CastBox и Apple Podcast. Также наши выпуски публикуются на сайте «Крым Реалии». А видеть нас вы можете на нашем YouTube-канале. Он называется «Подкасты Крым Реалии». Находите нас в поиске и обязательно подписывайтесь. Пишите в комментариях, что вам интересно, что не интересно, о чем бы вы хотели поподробнее узнать. Пока!